Дорогие друзья, мы вновь в эфире. Это программа «Евангельские жемчужины» в рамках другой замечательной программы под названием «Взгляд с колокольни». Мы продолжаем изучать Священное Писание, Евангелие от Матфея. В прошлый раз мы говорили о таком важном событии в евангельской истории, как преображение Господа на горе Фавор. Сегодня мы в эфире вместе с замечательными людьми. Тимофей, добрый день.
Здравствуйте, отец Константин. Здравствуйте, дорогие друзья, наши любимые зрители и слушатели. Очень рад нашей новой встрече. Очень замечательно. Хороший сегодня день. И будет, как всегда, очень интересно и познавательно.
Да, Виктория, тоже добрый день.
Всем привет.
Да, вот смотрите, мы в прошлый раз остановились на том, что Господь, преобразившись, на самом деле тоже, ну, поставил много вопросов перед учениками. И вот когда, например, он это сделал, да, не все это поняли, не все вместили. Мы даже говорили о том, почему, например, он не взял больше учеников. Можно, кстати, даже предположить, почему он из народа кого-нибудь не взял, да, чтобы люди удивились и увидели, как, насколько Господь прекрасен в своей божественной природе. Но вот жизнь как бы продолжается, и Господь, преобразившись, побеседовав с Ильей и Моисеем, мы тоже говорили о том, почему именно с ними Господь встретился. Ученики слышат глас Бога Отца, который раздается на горе. Дальше они спускаются вниз. Вот как раз с этого момента я предлагаю и начать. Итак, «И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И спросили его ученики его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде. Иисус сказал им в ответ, правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе». Посмотрите, как все быстро, так скажем, меняется. Сейчас еще более будет радикальная перемена уже в следующих стихах, когда они встретят бесноватого человека. Вот они сходят с горы, и как раз Господь говорит фразу, которая часто звучит по отношению к людям исцеленным, не говорить о том, что произошло. У нас как-то в передачах была речь о том, что Господь таким образом показывал свое нежелание прославиться как простой чудотворец, как вот кудесник, который исцеляет, возвращает здоровье, потому что как бы это ни было главной причиной и главным смыслом его проповеди. Но вот это преображение, интересно, почему Господь говорит не сказывать о преображении. Вроде это не чудо исцеления, это не какое-то воскрешение из мертвых, да, это не связанное с природой какое-то чудо. Как вы думаете, почему он просит их не говорить, причем не говорить до самого воскресения?
Потому что это чудо более высокого уровня, нежели исцеление.
Угу. Гениально. Угу. Мне даже нечего сказать.
Ну да, по сути, действительно правильно. То есть люди, если не вмещали каких-то вещей, которые, ну так скажем, связаны с человеческой природой, то чтобы поверить в то, что вот этот плотник сможет преобразиться, стать таким светоносным, да, и беседовать с Ильей и Моисеем, и вдруг еще голос какой-то скажет, слушай, ну что вы там придумали? Залезли на гору там вчетвером, что-то, значит, договорились о том, что расскажете какую-то шутку, значит, ну и вот сейчас вот всем эти басни рассказывайте. Конечно, не поверили бы просто люди бы не поверили. И поэтому, конечно, Господь, чтобы, ну, еще большему осуждению людей не подвергать, потому что если не поверят, то как бы, ну, это плохо, что не поверят. Потому что остальные-то чудеса действительно явь, и остальные экзорцизмы, воскресения люди видели и могут подтвердить. Поэтому Господь как бы человеколюбиво просто скрывает до поры до времени, причем говорит, да, до воскресения. То есть потом можно об этом действительно всем сообщать, как и нам Евангелие это сообщает. Причем сообщает, как я сказал, да, во всех трех синоптических Евангелиях. Дальше спрашивают его ученики, а как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? Здесь очень важно, да, что книжники – это главные такие идейные враги Господа, которые постоянно подначивали его, пытались его, значит, поймать на каких-то, значит, законодательных вещах, пытались его уличить в чем-то. Но вот здесь вот ссылаются как на некий авторитет уже ученики. То есть ученики тоже признают авторитет книжников, причем сам Христос говорил, да, что, значит, в каком-то месте, да, он говорит, по делам их не поступаете, да, то есть то, что они говорят, это действительно правильно, то есть они знают, как правильно, но при этом, конечно, их толкования не всегда верны, потому что они люди, они говорят, Илии прийти. Действительно, мы с вами читаем, например, в книге пророка Малахии. «Вот я пошлю к вам Илию, пророка, пред наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». То есть в предании говорилось, что Илия придет на 3 дня раньше Мессии и так далее. Но мы с вами знаем, что в Писании много символов, и Господь поэтому отвечает: «Правда, Илия должен прийти прежде, устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, и поступили с ним, как хотели». То есть очень важно, акцент на чем делается. А как же Илия должен был прийти, и вот не пришел? Да, не на том, что, например, многих пророков убивали, на то, что да, перепиливали, на то, что над ними издевались, а на том, что вот нам нужен знак какой-то, как, например, фарисеи требовали от Христа какого-то знамения, хотя на самом деле множество было чудес перед их глазами. Поэтому Господь смещает акцент и показывает, что на самом деле я уже пришел. И это был, конечно, Иоанн Креститель. То есть все в Писании может быть символично. Вот у меня вчера была беседа перед крещением с одним молодым человеком. Ну как, уже он не молодой, он среднего возраста, но Писание взял только первый раз в жизни в руки. И он говорит: а как же Господь говорит, если соблазняет тебя глаз твой, вырви его, если соблазняет рука, оторви ее и выбрось вон. Он говорит: как же так? Я говорю: ну вы же понимаете, что это не буквально, да, что Господь не хочет как бы нас лишить каких-то членов тела, он не членовредитель. Он образно, метафорически показывает, как, насколько страсть может быть нам сродной. И поэтому он использует такие антропоморфизмы для того, чтобы ну, человеку показать, насколько тяжело, а с другой стороны, ну, мужественно нужно сражаться за свое спасение. Поэтому, конечно, так и Сын человеческий, продолжает Господь, пострадает от них. Он говорит о том, что будет в будущем. То есть он их готовит. Готовит, и мы с вами говорили, что преображение, оно служит очень важным таким напутствием, что ли, к этим страстям. Когда они увидят Господа поруганным, избитым, окровавленным, страдающим, вот чтобы они тогда не впали в отчаяние и в неверие, он им показывает свою славу. То есть он показывает, что на самом деле он такой, какой он на горе Фавор. Но сейчас он принимает вид такого узника, такого умерщвленного, побитого, покинутого всеми друзьями, в том числе, да, человека, для того именно, чтобы пройти через, вот, через горнило смерти, для того, чтобы быть, вот, взять на себя всю боль этого мира. И, но это, как мы с вами, по-моему, тоже вспомнили, не всем помогло. Самый конец Евангелия от Матфея, когда Господь перед Вознесением собирает учеников, там сказано очень интересно: многие, да, удивились, а многие усомнились тому, что, вот, тому, что он есть воскресший Христос. То есть, опять же, зазор между каким-то событием из жизни Господа, каким-то чудом, с одной стороны, и с другой стороны, между верой человека и его, ну, так скажем, восприятием этого чуда, он всегда существует. То есть никогда нельзя сказать, что Господь заставляет верить во что-то. Какие у вас мысли или вопросы вот возникают при чтении вот этих строк?
Ну, мне не совсем, честно говоря, понятно сам символ вот Илия пришел и не узнал, mm-hmm. как это понимать? Ведь Илия и Иоанн Креститель – это разные люди совершенно. Ну mm-hmm. как? То есть тогда уже впору подумать о реинкарнации, тогда уже что? Mm-hmm. Илия, Иоанн Креститель – это новое воплощение Илии, но, как известно, в Библии о реинкарнации ничего не говорится. Но, тем не менее, как-то очень довольно-таки странный символ даже может склонить вот именно на такую мысль.
Но здесь, опять же, вот, нужно, как я сказал, вот, обратиться ко всему Писанию, чтобы увидеть просто ну, как бы стиль, что ли, изложения Господа, то есть стиль его какой-то проповеди. Конечно, можно подумать о реинкарнации, да, то есть, но как бы здесь не говорится о том, что это именно Илия пришел. То есть он в духе силы Илии, скорее вот так вот можно было бы сказать. Да, то есть мы говорим о том, что вот будет примерно так, как было при Илии. Придет примерно тот, который был как Илия.
Последователь Илии, может быть?
Может быть, последователь. Опять же, да, вот эта традиция пророческая, она же закончилась на Иоанне Крестителе, то есть фактически он как некая такая, такой венец пророчества, да, или лучше сказать, последний из пророков, потому что Христос есть исполнение пророков и закона, как мы говорим. То есть он есть в том числе пророк и исполнение самих пророчеств. Но вот смотрите, ученики спрашивают его, что надлежит ему прийти прежде. То есть ученики имеют в виду распространенное среди книжников мнение, что перед пришествием Мессии, перед днем Господним придет этот Илия. Да, то есть они могут иметь в виду еще и то, что будет как раз в конце времен. Да, то есть когда будет уже второе пришествие Господа, когда будет страшное, славное его пришествие, страшный суд и так далее. Но Господь здесь смещает акцент, он говорит на самом деле, что вот главные события уже сейчас происходят. И пришел тот, кто как раз как Илия выступает вот неким пророком, да, вот, крестителем, предтечей моим, который покажет на самом деле, вот, к кому обращаться нужно. Помните, к Иоанну Крестителю приходит, а он их отправляет к Христу. Да? Он говорит, ко мне не нужно, вам туда нужно. Вот сейчас у меня есть. Так, кто-то у меня здесь начал сверлить. Так, какие еще у вас мысли возникают? Мнения, сомнения? Думаю.
Пока никаких.
У меня пока ничего не возникает.
Хорошо. Ну, опять же, да, здесь тоже нужно смотреть дальше тогда. Значит, как я сказал, апостолы, значит, имели желание остаться на этой горе Фавор, потому что вроде как все хорошо, все очень благостно, Господь рядом. И, конечно, такое по-человечески понятное желание, наверное, остаться вот где-то в зоне комфорта. Но жизнь продолжается, и когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь, часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «Урод неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Этот же род изгоняется только молитвой и постом». Вот для меня это вообще потрясающий просто вот такой вот эпизод. Во-первых, потому что вот этот контраст, о котором я говорил. Да, чувствуете, вот только что было вот такое, так скажем, божественное сияние. Да, то есть ты вроде как в Царстве Божьем, и тут же ты спускаешься, и подходит мужчина, который говорит: «Слушай, у меня там сын беснующийся, да, что-нибудь сделай». То есть, как, знаете, как это сказать? Ну, вот огонь и лед, вот противоположные какие-то вещи. Но Христос, посмотрите, насколько он человеколюбив. Он не проводит ни минуты больше, чем это нужно было для спасения учеников на этой горе. Он не останавливается, не ночует там. Он показал и сошел. И здесь, конечно, очень важно, да, он, кстати, пошел молиться. Помните, Лука пишет, когда он пошел молиться, тогда преобразился. Он сходит, потому что он пришел ради спасения рода человеческого. Он сходит, потому что он понимает, что его время, оно ограничено, что ему нужно скорее, да, вот это Евангелие возвестить и скорее исцелять тех людей, которые вышли к нему навстречу. Человек подходит, преклоняя перед ним колени. Это очень важный тоже, знаете, такой жест. Мы иногда упускаем такие ремарки. Ну, казалось бы, ну, колени преклонил. А это жест, который обозначает благоговение перед не просто человеком, а перед Богом. То есть можно сказать даже, что этот человек поверил ему как Богу. Потому что просто так колени не преклоняли, да? У иудеев вообще это как бы было, ну, как сказать, Богу одному поклоняйся и одному ему служи. То есть нельзя было, да, вот человеку воздавать такие же почести, как и Богу. И поэтому здесь вот этот жест, он очень характерный. То есть этот человек бросает все к ногам Спасителя. Буквально говорит: если не ты, то я не знаю, кто поможет мне уже. Сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется, тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, а они не могли исцелить его». Ну, интересно, во-первых, что этот человек, отец этого сына, он обращался к ученикам. Наверняка до учеников обращался в какие-то другие инстанции. Наверняка ходил по врачам. Но здесь он понимает, что вообще ничто не поможет и никто не поможет, кроме самого Бога. Но вот, конечно, сам факт невозможности и немощи учеников помочь вот этому отроку, он, конечно, мне кажется, удивителен. То есть он, вот как, да, ученики вроде получили эту власть, получили миссию вот эту, да, в свои руки. То есть они, у них есть вот возможность делать то, что делает Христос. И вдруг вот это не получается. Вот такая, какая-то, вот, какой-то сбой в этом механизме. И это удивительно, потому что, наверное, это вот, ну, характерно для всех нас.
Отец, то есть где-то... прошу прощения, что перебиваю. Да-да-да. А я тут ничего удивительного не вижу. Понимаешь, отец Константин, одно ли дело увидеть преображение на горе, к которому, допустим, даже не все были подготовлены, увидеть это блаженство, и одно ли дело получить такую, ну, как бы власть там исцелять и, допустим, изгонять бесов, но совсем другое дело столкнуться с этим воочию. Они увидели этого юношу, одержимого бесом, они могли просто испугаться, опустить руки, даже... Самое простое. Бывает, допустим, выучившийся в высшем учебном заведении врач, вроде бы уже получивший даже ученую степень, при первой операции просто может впасть в ступор. А тут с этими людьми довольно малограмотными, пусть даже хоть и уверовавшими, хоть и получившими такую власть, могло примерно произойти то же самое. Ведь получить какое-то знание отнюдь не одно и то же, что применить его на практике, тем более в экстремальной ситуации.
Угу.
Ну, а мне вот...
Да-да-да. Угу.
А мне вот кажется, я в одной передаче слышала, в одной православной передаче, вот «Вопрос веры и Фомы», помните, я вам рассказывала, там как раз показывается вот этот эпизод, только он в изложении, вот как в Евангелии от Марка написано. И потом, когда уже герои беседуют, то там вот как раз о вере говорится. И там как сказано, что апостолы как бы немножко загордились тем, что они получили такой дар и решили, что вообще все могут.
Вика, я тебе тут возражу.
Да. Почему?
Вика, понимаешь, гордыня тут ни при чем. Тут скорее просто элементарно больше думаешь, что элементарно могли испугаться. Причем здесь гордыня? Мне кажется, тут совершенно ни при чем.
Ну, смотри, здесь, с одной стороны, можно было бы предположить, как Тимофей говорит, да, что они где-то, ну, просто спасовали. Да? То есть, ну, понятно, да, что не каждый день видишь. Но, с другой стороны, были уже чудеса, и Господь им говорил о том, что вот они получают эту власть, и более того, прописано, что они уже исцеляли и врачевали, воскрешали мертвых, изгоняли бесов. То есть не было это как бы для них вот еще, ну, вот такими первыми опытами. Другое дело, что вот удивительно, Господь же говорит, почему, да, почему мы не могли знать его. Иисус сказал им прямо: «По неверию вашему, по неверию вашему». То есть вам не хватает веры. И вот это как раз, мне кажется, удивительно, то, что ученики, только что видевшие вот это преображение, сами получившие вот эту власть, оказываются неверующими. И удивительно это потому, что они остаются человеками. То есть наша близость к ним, она вот такая максимальная, что нам тоже часто не хватает веры. Хотя, может быть, наш опыт тоже как бы, но он, ну, где-то даже богатый, где-то мы чувствуем, что Господь нас поддерживает, Он слышит нас, любит. Что-то получается у нас даже, может, в качестве каких-то маленьких чудес. И вдруг здесь, как бы, да, вот, ну, он начинает, Господь, где-то даже, ну, ругать их, да, ругать, потому что он начинает, например, говорить: о, род развращенный и неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, да, то есть он это, понятно, наверное, обращается к Израилю, но это, кстати, очень похоже на Моисея. Вот помните, когда Моисей, сойдя с горы, нашел в народе разврат и неверие, и Моисей говорит: «Сокрою лицо мое от них и увижу», то есть говорит Господь, «какой будет конец их, ибо они род развращенный, дети, в которых нет верности». То есть здесь очень важно, он говорит, не вот просто, наверное, веры в вас нет, а именно вот этой верности. И поэтому мы можем как бы предположить, что, может быть, они своими силами хотели это сделать. То есть, может быть, они вообще...
Да, да, вот ты, да, может, они действительно вот хотели своими силами это сделать, а не силой Божией. Вот как раз я и говорю, что они как бы загордились немножко.
Ну, может быть, они, знаете, как бывает такое, что как бы ты надеешься уже на себя. То есть именно вот вера как верности Богу, что именно Иисусова изгоняет. С другой стороны, конечно, опять же, Вот смотрите, бесноватый, значит, его приводят, да, сказал Господь по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, приди отсюда туда, и она перейдет, и нет ничего, и ничего не будет невозможного для вас. То есть, видимо, еще Господь педагогически оставляет некий зазор. Зазор какой? То есть у них не все получается, и поэтому у них нет вот возможности сказать, я все умею, я всему научился. То есть они еще зависимы от Господа. Они еще понимают, что и без Него они ничего не могут сделать. И Он их постоянно в этом уверяет. Например, они спрашивают Его в какой-то момент о разводах. И Господь говорит, вообще нельзя никогда разводиться, абсолютно ни при каких обстоятельствах нельзя. И они говорят, подожди, как же так? Тогда лучше вообще не жениться. Да, то есть у них шок от того, что он требует от людей такого высокого уровня нравственности. И Господь говорит, невозможное человеком, возможно, Богу. То есть он показывает, что на самом деле вот эти все вещи только потому, что Господь позволяет нам становиться доступными. Отец, и поэтому здесь... Да.
Прошу прощения. Так вот в том-то и дело. Они-то прежде всего люди, а вот это вот человеческие, вот эти вот сомнения какие-то, какое-то неверие, какие-то колебания. Их же искоренить-то, ну, знаешь, как бы сказать, проще сказать, чем сделать. От них избавляться – это, наверное, самое трудное.
Конечно. То есть самое главное, да, и самое сложное – это поменять себя. Не изменить мир, не привнести какие-то новые нюансы в обстоятельства, не изменить условия, а именно изменить себя. Поэтому… Вот мне нравится еще фраза, тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, почему мы не могли изгнать его? То есть, ну, понимаете, да, они потерпели такое, ну, поражение. Кстати, в другом Евангелии сказано еще, по-моему, тоже от Марка, вот Виктория тоже говорила о Марке. Там мужчина начинает апеллировать к Иисусу, говорит, слушай, а эти твои ученики не могли этого сделать, а ты-то можешь это сделать? То есть, как бы он уже даже провоцирует.
Минуточку, простите, пожалуйста.
Я покинул конференцию уведомления. Вика вышла из конференции.
Понятно. То есть и здесь вот очень важно, что как бы с Господа уже спрашивается, а что же так твои ученики-то ничего не могут сделать? То есть что это такое вообще? Ну, знаете, какая легкая такая провокация. И Господь этого мужчину отрезвляет вопросом, буквально с греческого, да, если читать, что значит «я могу» или «нет»? Это ты можешь поверить или нет? То есть спрос весь с тебя. Если ты поверишь, то тогда это возможно. И поэтому, конечно, Господь говорит вот о вере, наверное, как образе мысли, чувств, действий, который может привести к чуду. И прав ты, да, что как людям им, конечно, не хватало чего-то. Им не хватало веры, не хватало, может быть, стойкости, мужества там, и так далее. Кому чего, а может быть, и всем вместе всего сразу.
Но чувство ответственности также.
Да, ну
это
опять же.
Это огромная ответственность.
Конечно. То есть мы, опять же, да, он их посылает, вот, мы говорим апостолы. То есть апостол – это как визитные карточки Господа. То есть он им говорит, все, что вот вы будете делать, фактически да, стоит с моей росписью. То есть я как бы вас посылаю как своих полномочных представителей. И поэтому, конечно, здесь вот на их плечи легла вот огромная вот эта ответственность. Как ты будешь себя вести? Что ты будешь проповедовать? Мне вспоминается эпизод, когда они идут по самарянскому селению, и вдруг двое учеников как раз, Иаков и Иоанн, видя, например, видим какой-то образ жизни этих людей, говорят, давай, а они как-то отнеслись плохо к Господу и к ученикам. И ученики говорят, давай, слушай, мы сейчас помолимся, чтобы Бог, значит, огонь с неба послал и просто попалил все селение. То есть понимаешь, как они хотят уже использовать все эти чудеса? То есть, казалось бы, да, он им говорит исцелять, врачевать, утешать, а они говорят, слушай, давай огнем всех попалим. То есть у них еще, как бы, знаете, вот дали, как сказать, власть, но они еще до этой власти только дорастают. И поэтому, конечно, Господь им говорит вот в тот момент очень жестко, вы не знаете, какого вы духа. То есть то, что у вас есть возможность творить чудеса, не значит, что вы можете этим злоупотреблять, как и любой властью. Да? Например, власть придержащие не могут злоупотреблять властью, потому что тогда Господь с них спросит уже жестко, да, как вы употребили это, вот этот талант, который был вам дан. И поэтому здесь Господь говорит, что по неверию вашему это было, да, по неверию вашему. Что это значит? То ли они остались ему неверными, то ли они подумали, что, наверное, в этот раз просто не хватит сил этого сделать, и усомнились, что такое вообще возможно. Может быть, там сильная степень беснования была. может быть, что-то другое. Но в любом случае Господь завершает. Истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно предельно маленькое, это самое маленькое такое зерно, которое в том регионе растет. То есть и совсем вот это вот маленькое горчичное зерно, если вы даже хотя бы такую веру, Господь, вы будете, говорит, будете иметь, то все будет хорошо. Значит, и этого у них, получается, не было. И опять, наверное, Господь утрирует где-то. То есть, конечно, у них вера была, но Бог говорит, что это совсем мало, то есть нужно еще больше. Он буквально требует от них этой веры. И здесь тоже интересно. Мы привыкли говорить, что вера – это дар от Бога. Да, то есть мы говорим, вера у кого-то есть, у кого-то нет, Господь награждает или не награждает, а здесь Господь требует этой веры. Говорит, вы должны иметь такую веру, вы должны дерзать. Помните, Петр идет по водам, и Господь как бы, да, ну говорит, давай, давай, иди, приди ко мне. Он говорит, только, Господи, только скажи слово, и я приду. То есть Господь, с одной стороны, награждает верой, а с другой стороны, требует, чтобы эта вера умножалась, как в притче о талантах. У кого там 30, у кого-то еще больше и так далее.
Отец Константин, ну вот по поводу как раз таки истории, когда давай, чтобы Господь послал огонь. Опять-таки, типично человеческий фактор. Уход от ответственности. Зачем их вразумлять? Зачем их...
Конечно.
Зачем их проводиться? Да. Да, пусть Господь снизошлет огонь, все. Попали, просто выжженная земля останется, и нам головной боли меньше. Типично человеческое мышление.
Вот да. Это ты жестко вспомнил, Тимофей.
Не я, отец Константин, вспомнил.
Это я жестко вспомнил.
Просто мне в этот момент папа позвонил.
Слушай, ну да, мы вспомнили этот эпизод, потому что, я говорю, они не до конца могут этой вот власти еще распоряжаться, в нормальном русле ее употреблять. И поэтому как бы здесь тоже вот чего-то им не хватило. Чего-то не хватило опять. Так. Хорошо, значит, с горчичной зерной скажете Горисии. Понятно, что здесь тоже можно сказать. А как же они не передвигали горы? В Евангелии нет прецедентов передвижения гор, да, вот отсюда туда. И, конечно, здесь о какой-то другой горе, опять же, это метафора, идет речь. Гора, наверное, это наше эго. Это наше какое-то, да, может быть, самость. Может быть, просто какое-то чудо, которое, да, вот подобно передвижению горы с одной стороны в другую.
А поэтому здесь... как раз неверие.
Может быть, неверие, когда вдруг оно конвертируется в веру. Конечно, может быть, это преображение. То есть все, что связано с радикальными переменами, которые нельзя объяснить логическим путем. Вот вчерашний тоже персонаж, о котором я говорил, мужчина этот с бесед, он мне задал такой вопрос, говорит, ну а как же вы, говорит, Господь накормил 5 хлебами, там, да, вот 5 тысяч человек, там, да, 5 там, или там больше. Я говорю, ну, понимаешь, если бы мы знали механизм чуда, то это бы прекратило быть чудом для нас. То есть в том-то оно и чудо, что мы не можем сказать, как это, да, произошло, как Господь преобразился. Сейчас мы алгоритм вам выведем, да, формулами. Как Господь воскрес из мертвых. Я говорю, и здесь вот как бы, ну, невозможно это препарировать. То есть мы должны сказать, да, мы можем вот до определенной степени проследить логику чуда, но до конца мы не можем сказать, как это вот происходит в истинном смысле. На то оно и чудо. «И ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвой и постом». Только молитвой и постом. Ой, сейчас опять у меня что-то. Значит, нет, не будет ничего невозможного для вас. То есть Господь говорит опять же эту фразу. Помните, тогда он говорил, что ничего для Бога нет невозможного. А здесь он говорит, что даже для человека не будет ничего невозможного. То есть Господь хочет дать нам вот эту власть. Он хочет, чтобы мы были подобны Ему во всем. Но только бы нам научиться вот, справляться с собой, со своими эмоциями, со своим маловерием работать и так далее. И вот эта конечная фраза «сей же род изгоняется только молитвой и постом». Есть мнение, опять же, да, даже не мнение, а... Ну, сейчас, секунду.
Ой. А, это там у отца Константина.
Это у меня кто-то дрелью там работает. Значит, есть в самых ранних кодексах, да, вот Евангелие, эта строчка, она без слова «пост», просто молитвой. «Сей же род изгоняется только молитвой». Так, опять у меня попытки какие-то сорвать эфир. Но, опять же, да, по-моему, уже с 4-го, с 5 века, да, то есть все комментаторы уже вот определенно говорят только постом и молитвой. То есть они комментируют уже Евангелие, где есть уже вот это слово «пост». Что значит только постом и молитвой? Молитва – это то, что мы обращаем к Богу. это та форма общения, в которой мы просим у Бога какой-то помощи, либо за что-то благодарим и так далее. То есть здесь, наверное, вот примерно так можно это расшифровать. То есть молитвой и постом с помощью Божией, то есть это молитва, и постом, то есть собственным каким-то аскетизмом. То есть когда мы от себя что-то приносим, говорим: Господи, не просто ты исцели этого человека, а мы сами готовы от себя вот какую-то жертву принести. Пост в Ветхом Завете был очень таким действенным средством покаяния. То есть когда израильский народ каялся, он налагал на себя пост. Это было одно из средств для того, чтобы оплакивать свои грехи и, значит, поминать усопших и вообще, ну, как, так скажем, проводить дни вот такие вот каких-то трагедий, когда, как говорят, да, кусок в горло не лезет, то есть когда человек даже не мог есть из-за этого. Пост был временем, когда человек переосмысливал свою жизнь, когда он делал акценты, переначивал какие-то свои начала в жизни, да, то есть когда он что-то менял очень сильно, и поэтому пост был таким неким отказом от вообще от всего абсолютно. Пост в Ветхом Завете – это отказ полный от пищи, как сейчас сохранилось это в исламе. И отчасти в христианстве, например, у нас перед литургиями прежде священных даров верующие постятся весь день. Вечером они причащаются и только тогда вкушают пищу. Поэтому здесь очень важно, что пост – это то, как раз, что, может, человек от себя отрывает и приносит жертву вот Богу для того, чтобы тоже как-то соответствовать вот этой вот, вот этому чуду. Вот. Но самое главное, что Господь запретил, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. То есть, несмотря на маловерие учеников, несмотря на неверие вот этого рода, неверного, развращенного, которому Господь говорит: доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас. Это вообще, кстати, очень жестко, да? Казалось бы, ну, должно последовать что? Не буду этого делать чудо. Пока вы не поверите, пока не поменяетесь, пока не станете другими, никаких чудес. Господь все равно творит чудо. И здесь вот, наверное, как раз проявляется в очередной раз вот это потрясающее человеколюбие. Все равно Господь идет навстречу. Все равно он любит человека, каким бы он вот не представал сейчас перед ним. Какие у вас мысли тоже есть по поводу этого отрывка?
Как у раз есть... Ну, давай ты, Вика.
Нет, давай ты.
Хорошо. По поводу как раз того, что Иисус мог бы сказать: не буду делать чудо, пока не уверуете. Понимаешь, отец Константин, если бы Иисус стал бы разговаривать с людьми на языке ультиматумов, то поломалась бы вся концепция, поломался бы весь смысл его прихода. Тогда бы получилось, что он не ведет людей к вере, а навязывает им ее, причем жестким диктатом. И тогда это было бы уже совсем другое. Тогда это уже было бы вера навязывание, вера насаждение.
Смотри, здесь с другой стороны мы с вами часто видели такие примеры, когда Господь спрашивает об этой вере: веришь ли ты, что я могу воскресить? Веришь ли ты, что я смогу там, не знаю, вот это сделать? Да, имеешь ли ты веру? То есть здесь опять же Господь все-таки спрашивает, он не пришел угождать как бы нашим таким желаниям и хотелкам, да, с другой стороны. Поэтому я думаю, что если бы он как бы видел, что человек что-то не может сделать, он бы с него не спрашивал. То есть он бы не требовал того, что невозможно. Потому
нет,
что,
отец Константин, да. тут две большие разницы. Одно дело спросить, чтобы человек сказал именно «да», то есть человек взял здесь на себя ответственность и отдавал себе отчет в том, что он верует. И совсем другое – потребовать… Вот не дам вам чудо, пока не уверуете. Это совершенно разные вещи. Я так, во всяком случае, это понимаю.
Помнишь, мы говорили об этом? То есть было, например, по неверию их. Помнишь, было вот в Евангелии от Марка. То есть если нет веры, можно даже такую формулу, может быть, вывести, то нет и чуда. Поэтому здесь, конечно, как бы, ну, я по-человечески рассуждаю. По идее, было бы логично, наверное, сказать, знаете, вот настолько все развращены, что чудо это будет как бы нелогично. Вот.
Может быть и так, безусловно.
Ага.
Нет, просто, отец Константин, ты куда-то пропадаешь.
Нет, я здесь, вот жду, пока Виктория что-нибудь скажет. Ой.
А я жду, чтобы Тимофей закончил.
Да я, собственно, закончил.
Ага, тогда Я насчет сей же род изгоняется только молитвой и постом. Я то ли в каких-то святоотеческих книжках читала, ну, любила я раньше святоотеческими зачитываться, то ли где-то еще слышала, под сим родом, который нужно изгнать молитвой и постом, это как раз такие человеческие страсти. Вот я так то ли слышала, где то ли читала.
Ну, совершенно верно. То есть, по сути, беснование, которое здесь, кстати, написано, да, что в новолуние беснуется, тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Фактически, как можно сказать, может быть, какая-то формула лунатизма или что-то похожего, то, конечно, это может быть связано со страстями в первую очередь. То есть страстность человека изгоняется постом и молитвой. И сейчас, опять же, мы тоже иногда забываем об этом, что пост – это не просто аскетическое упражнение, воздержание в пище, там, в питье, развлечениях, а это именно борьба со своими страстями. Вот, потому что если эти страсти, они в нас бушуют, то их нужно как-то урачевывать, то есть не давать им вот эту пищу как раз. Причем пищу не обязательно физического характера, а именно, может быть, что-то другое, что поможет человеку исправиться. Поэтому да, это я согласен, да, полностью.
Ну почему же говорят, что не превращайте пост в диету или не путайте пост с диетой? Угу. Вот, как раз именно потому, что многие в наше время соблюдают пост не ради какого-то духовного очищения, а потому что, ну, сказано, нужно соблюдать. А тем более сейчас это как бы стало модным, как бы это кощунственно, возможно, не прозвучало. Ну вот, превращают пост в диету. Не знаю, много ли от такого поста, конечно, пользы. Может быть, для физического, ну, как бы здоровья может и есть. Но духовно навряд ли это как-то обогатит человека.
Ну да, нет, я думаю, любое пощение может принести пользу, но как бы несоизмеримо большую пользу принесет, если человек будет вот именно по-христиански поститься. То есть воздержание в пище, оно поможет, но меньше, чем, например, воздержание в чем-то другом, а еще больше, да, такое вот, ну, комплексное такое постовое воздержание, когда человек подает милостыню, там, молится за врагов, там, не знаю, причащается, кается в грехах, там, нравственно или интеллектуально тоже постится. Поэтому, конечно, здесь вот все хорошо, но хорошо бы, чтобы это полностью все было вот органично, так скажем.
Отец Константин, а можно вопрос такой, тогда сразу по теме? Вот смотри, у меня, например, ну я кроме того, что сам по себе не могу соблюдать пост, потому что, ну, иначе действительно, а как? Если бы я сам один бы жил и сам бы один бы питался, тогда да. Это первое. А второе, мне, например, ну, для меня это достаточно трудно было бы. И мне, например, проще сделать какое-то доброе дело, допустим, кому-то помочь, нежели, допустим, соблюдать тот же пост.
Ну, опять же, да, если у тебя нет такой возможности в чем-либо послужить Господу, то можешь использовать любую другую возможность. И никогда человек не может на самом деле сказать, что я не могу поститься. Потому что, знаешь, приходят люди и говорят: ой, батюшка, я поститься не могу. Я говорю: поститесь в чем-нибудь другом. То есть не обязательно в еде, не в еде, так там, например, да, в молитве поститесь. Не в молитве, так там в интеллектуальном смысле, да, в физическом каком-то другом, например, да, там, не знаю, ходите там к больным. Не знаю, там...
Или близким по дому помогите.
Да, то есть что-то сделайте, опять же, оторвите от себя вот какую-то вещь, которая мешает вам быть с Богом, а с другой стороны, приобщитесь к чему-то, что вам поможет быть с Богом. Может быть, это вообще, кстати, телефон, может быть, это пустое времяпрепровождение, может быть, это телевизор, может быть, это там, не знаю, борьба там... Опять же, бывает так, что у человека проблема с чревоугодием. То есть и тогда, конечно, вот эти все вещи, связанные именно с диетой, как мы выражаемся, они для него актуальнейшее значение имеют. То есть для него как раз диета сейчас самая будет вот такой актуальная. Поэтому вот каждый выбирает меру поста и образ поста индивидуально, потому что у каждого свои проблемы, болячки и страдания свои. Поэтому то, что будет одному полезно, для другого будет на самом деле не так сложно. И в обратную сторону. Кому-то это будет легко, а для кого-то это будет высший пилотаж, там, например. Да, не отказаться, не знаю, от сладкого, там, как для меня, да. Но это для меня вообще невозможно. Это, я не знаю, после этого только святыми люди становятся, наверное. Поэтому, конечно, каждый как бы выбирает в меру своих вот возможностей. Но пост, он во всем заключен. Как Иоанн Златоуст пишет, постись вообще всем телом, устами, чтобы не злословить и не осуждать, а хвалить и одобрять, благословлять. Глазами, когда ты смотришь на развлечения, там, а на икону и на другого, как на своего брата. На, там, например, ушами, когда ты не слушаешь пересуды, а когда ты, например, внимаешь молитвам. Руками, когда ты, там, например, не делаешь зло этими руками, не воруешь, а подаешь милостыню. Ногами. В общем, он говорит о том, что пост – это вот не только чрево, чтобы, как говорит, твое постилось, да, чтобы весь ты постился. Поэтому, конечно, я думаю, у каждого человека есть возможность вариативности вот в этом посте, и это, конечно, замечательно. Вот. Хорошо. Если мы посмотрим на то, что происходит дальше, то увидим, что Господь во второй раз предсказывает свои страсти и воскресения. Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет, и они весьма опечалились». В 16 главе уже была речь про то, что как раз Господь их предупреждает об этом, и Господь начинает об этом еще раз речь. Почему? Потому что ему важно, чтобы они его услышали. Причем интересно, что вот это вот «будет предан» – это известный такой вот страдательный божественный залог. «Пассивум дивинум». То есть кем Иисус будет предан в конце концов? Богом. То есть он исполняет божественный промысел. Господь не просто будет пассивно как бы, да, вот наблюдать за этим, но он сам хочет этих страстей. Поэтому здесь как бы участие Божие в страстях, оно тоже имеет актуальное какое-то значение. «И убьют его, и в третий день воскреснет, и они весьма опечалились». Реакция учеников, да, здесь понятно, они опечалились. То есть они как бы, да, поняли, что все очень серьезно, и, да, он повторяет опять же эти вещи. Видимо, для них это вот становится, ну, вот, проблемой. Вот. Есть какие-то у вас мысли по поводу вот этого небольшого кусочка?
Нет.
У меня тоже нет.
Хорошо. Значит, следующий раздел, да, который можно назвать «О пастыре добром», это 17-19 главы, начинается с вопроса о подати в храм. «Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахмы и сказали: „Учитель ваш не даст ли дидрахмы?“ Он говорит: „Да“. И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: „Как тебе кажется, Симон, цари земные, с кого берут пошлины или подати, с сынов ли своих или с посторонних?“ Петр говорит ему: „С посторонних“. Иисус сказал ему: „Итак, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя“». Значит, Капернаум – это постоянное место жительства апостола Петра. Да, то есть как раз Иисус у него подолгу останавливался, и вот сборщики подати подходят, да. Значит, по закону Моисея каждый из израильтян старше 20 лет, да, пришедший на перепись, должен давать половину сикля, полсикля приношения Господу, говорит Исход книга. Богатые не больше и бедные не меньше полсикля должны давать в приношение Господу. То есть полсикля – это две греческие драхмы, то есть дидрахма по-другому, да, двойная драхма. Итак, получается, что вот этот, вот то, что должны давать были на храм, это примерно двухдневный заработок паденного работника. То есть это некоторая плата такая, ну, существенная. Значит, налог был обязательным этот налог. Но при этом, значит, если ты отказывался от этого, да, ну, в силу каких-то, не знаю, причин, то тебя могли лишить вообще имущества. Вот.
А если ты настолько бедный, что не можешь дать этот налог?
Ну, видимо, нужно было как-то решать это вот. Потому что система была такая жесткая довольно-таки, жесткая, и вообще вот сбор налога был хорошо организован. Поэтому, видимо, надо было решать этот вопрос как-то вот, вот как-то взять взаймы там или как-то еще. Вот. Но смотрите, как здесь, да, тоже интересно, к Петру с вопросом обращаются, да? Кстати, не к Иисусу, да? Почему интересно не к Иисусу? Почему к Петру? «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Наверное, как мы стесняемся обращаться к каким-то лицам, да, таким важным, мы обращаемся к их помощникам. Может быть, поэтому, да?
Может быть, и так.
Почему он спрашивает, да, не даст ли он дидрахмы, да, то есть он не говорит, ты должен дать, да, а именно вот, может быть, он откажется или там не захочет. Здесь, конечно, наверное, умысел какой-то был.
А может быть, побаивались обратиться к самому Иисусу?
Это точно, да, я тоже думаю, что просто побаивались. С другой стороны, конечно, он задает вопрос, он не говорит, когда вы заплатите. Мне кажется, может быть, здесь какой-то вот подвох в том плане, что по какой-то причине Христос мог бы и не платить, наверное, и тогда ему поставили бы это в вину.
То есть, да, нет, он... я думаю по-другому чуть-чуть. Если бы обратились напрямую к Иисусу, и он бы, допустим, отказался, могли бы пойти волнения в народе, смутить народ.
Да, но здесь понимаешь, что в чем? Нет, а я даже не про то, что к Петру он обращается, а почему он ставит именно вопрос, не даст ли он дидрахмы? То есть именно вопрос, он не говорит, что надо сейчас заплатить, или просто...
Да, то есть опять-таки побаивались, понимали, кто есть Иисус, и понимали, что так просто сказать, заплатить, довольно-таки, может быть, чревато, опять-таки, за волнение народа, ведь... Мог начаться ропот среди людей. Потому что кто такие простые люди, кто такой Иисус? И все это понимали.
Ну, может быть. Ну, может быть, допустим.
Я это так понимаю.
Хорошо. Значит, да, спрашивает он. И дальше вопрос повисает в воздухе. Петр, да, отвечает, что учитель налог уплатит, да, после чего вошел в дом. Дальше, вот, как тебе кажется, Симон, цари земные, с кого берут пошлины или подати? Сынов ли своих или посторонних? Интересно, да, под сынами можно, с одной стороны, наверное, понимать именно граждан, да, получается, а посторонних, наверное, чужестранцев.
Нет, я по-другому думаю, родственники или чужие люди.
Да, я просто не закончил еще. Вот.
А, прошу прощения.
Жители подвластных каких-то территорий, может быть, да? То есть интересно, что граждане Рима вот как раз податями не облагались. Да? То есть должны были платить вот эти многочисленные неримляне. С другой стороны, вот Златоуст пишет, Иисус говорит не просто о сынах, каких бы то ни было, но о сынах законных, собственных, участвующих в царстве с родившими их. Сынами своими называют тех, которых родили сами цари. То есть буквально получается, что под сынами здесь понимается, да, значит, членов царской семьи. Тогда посторонние – это все прочие, которые облагаются податями. Но тогда получается, что Иисус мог иметь в виду сынов Божьих, то есть народ Израиля, да, ведь, ну, получается, для Израиля Бог – это царь, да, получается, что, как бы, Златоуст продолжает, если цари земные не берут подати сыновей своих, то с чужих, но с чужих, то тем более я должен быть свободен от требований их. Царь и сын царя, не земного, а небесного. Да, и получается, что ни ученики не должны этого были делать, да, ни вот сам Христос. Вот. Ну, вот как это разрешается, да, до конца нам вот неизвестно. Да, да, а Тимофей, прости, я тебя перебил. А ты как хотел это разрешить?
Нет, ну я имел в виду то, что... Здесь имеется в виду то, что никакие чиновники, естественно, со своих родственников... Естественно, они делали все, чтобы им и налоги не платить, и жилось получше. Вот. Поэтому тут имеется в виду как раз вот то, о чем Златоуст писал. Родственники, естественно, налогами никакими не облагаются.
Ага.
Вот. Ну, как-то так.
Хорошо. Но вот интересно, что да, Христос, он опять же, он не отказывается от того, чтобы дать, да, а просит все-таки вот заплатить. Интересно, что вот... Многие люди, они говорят, вот это вот шутка хорошая очень Христа, да, то есть Господь говорит, иди, значит, Петру говорит, чтобы не соблазнить их, пойди на море, брось удочку, первую рыбу, которая попадется, возьми, открыв у ней рот, найдешь статир, возьми его, отдай им за себя и за меня, то есть вот каким-то необычным образом он, да, достает эти деньги. Не просто говорит, слушай, там, спроси у Иуды в ящике, может быть, у него осталась там какая-нибудь мелочь, да, чтобы заплатить. Или там не говорит, давайте там день пройдет, мы сейчас поработаем. А он показывает, что он имеет власть на самом деле и вот даже над такими, ну, грубыми материями, как и вот сами деньги. Мы часто, кстати, тоже упускаем. Мы пытаемся как-то заработать, выгадать какую-то, значит, для себя, там, не знаю, зарплату и так далее. На самом деле Господь, вот, он может нам дать деньги, если мы даже там рыбу поймаем, откроем у нее рот. Интересно, да, что таким необычным образом он как бы дает возможность, какую возможность? В первую очередь не соблазнить этих людей, не соблазнить, то есть чтобы вот не было никакого соблазна, чтобы он не подавал дурные примеры и так далее. Здесь, ой, сейчас, ох, у меня как долго здесь. Здесь, конечно, можно вспомнить послание к римлянам. Помните, он говорит: «Всякому должное, кому подать, подать, кому оброк, оброк. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви». И это как раз о том, чтобы Христа не воспринимать как социального революционера. То есть не хотел он каких-то переворотов, революций. Более того, когда его пытались сделать царем в Евангелии от Иоанна, после того, как он накормил 5000 человек, он исчез среди этой толпы. То есть он не стремится к какой-то светской власти. Но при этом, да, интересно, что вот он не отказывается от того, чтобы заплатить то, что он должен заплатить, чтобы людей как бы не вводить в какое-то искушение.
Отец Константин, а не пересекается ли это с ситуацией, когда кесарево отдайте кесарю, а Божье отдайте Богу? То есть он не был как раз, он наоборот, и не соблазнять их. То есть он считал, видно, все-таки, что налоги-то платить все же нужно.
Конечно, конечно. Помнишь, он еще и говорит, чье изображение вообще нарисовано там, да?
И как кесаря, да.
Кесаря, да. И он говорит, слушай, это как бы деньги ему принадлежат. Но, по сути, там, конечно, это кесарево изображение было обожествленным. Там было написано, да, что чуть ли там не сын Божий. Поэтому здесь вот тоже как бы такая тонкая еще, знаете, как сказать, дискуссия между вот все-таки царем и Господом. Между земной властью и небесной. То есть Господь говорит, эти деньги, как бы, да, вот, ну, это на самом деле не то, чему стоит радоваться, чем гордиться, и что является вот некой привилегией власти. То есть он говорит, да, что это как раз в том мире вам вообще не понадобится. Поэтому, да, я думаю, здесь прямая параллель с этими местами. То есть вот эти все моменты, когда связаны с Цезарем, с монетами и так далее. Вот. Так, Вика, а у тебя какие мысли по поводу этого?
У меня мысль возникла такая, что Христос проявил свое, ну, как это, смирение, что ли. Ведь как вы правильно заметили, он бы мог просто сказать, вот не буду платить, и все тут. А он проявил смирение.
То есть, понимаете, он еще, что очень важно, он не лезет на рожон. То есть хотелось бы, знаете, вот свою власть как-то, ну, нам, например, людям, да, сказать, давай покажем вам, кто здесь кто, знаешь, типа того, мы здесь самые классные, давай мы не будем этого делать. То есть нет в его вот поведении какого-то соблазна. Он не хочет, чтобы вот шокировать людей, да, там, или ввести в заблуждение в отрицательном смысле. И поэтому ведет себя как законопослушный, как бы гражданин. С другой стороны, именно вот в этом послушании заключен как раз вот образ божественного смирения. О том, что он все делает, но при этом проповедует он другое совершенно. Проповедует он то, что царство на самом деле вот не то, которое мы с вами видим глазами, и как, там, не знаю, трубы, которого мы слышим ушами, или там, с людьми, которыми мы общаемся, а царство, оно вот именно божественного характера в первую очередь важно. Поэтому, конечно, я тоже согласен, да, вот с этой мыслью, да. Да, Христос, конечно, революционер. Как, знаете, святитель Лука писал, точнее, в проповеди в одной сказал, он говорит, вот Христос революционер, да, но революционер человеческих сердец. То есть он пришел для того, чтобы поменять вот человеческое сердце. И это действительно вот очень красиво, что Господь не хочет менять социальный строй, политические какие-то реалии, а именно для того, чтобы поменять самого человека. Потому что если человек поменяется, тогда все будет совершенно по-другому.
Тогда опять-таки, это... мягкая ненасильственная революция именно поменять людей, чтобы они менялись сами, меняли себя по собственному убеждению и без ущерба для социального строя. Конечно, срок на это пройдет огромный, но и жертв будет меньше.
Меньше? Так нет, а мне, знаешь, что кажется еще очень важно, что вот как бы если мы хотим, например, что-то абсолютизировать, мы говорим, вот такой вот строй самый лучший, там, или вот такой строй, мы начинаем спорить и упускаем главное, что на самом деле рай на земле никогда не получится сделать. То есть как бы мы ни абсолютизировали какую-то власть или какой-то строй, какой-то политические какие-то вот ценности, все равно этого не получится. То есть Царство Божие, оно все равно не в этом мире созидается. И поэтому здесь, вот как один святой повторил слова Владимира Соловьева, главная задача христиан – не превратить землю в рай, а не дать ей превратиться в ад. Поэтому здесь вот Господь, наверное, ограничивает просто эту власть.
Отец Константин, а не отсюда ли проистекает такая народная мудрость, что если ты хочешь изменить мир, в первую очередь изменить себя самого?
Да, абсолютно точно. Да.
Это же, по-моему, Серафим Саровский говорил.
Да, Серафим Саровский. Опять же, у него в разных вариациях, значит, стяжи дух мирен, вокруг тебя спасут тысячи. Или в другом, спасись сам, и вокруг тебя спасут тысячи. То есть, по сути, это вот, ну, синонимичные вот эти вещи. Да? То есть, самое главное, ты измени себя, остальное все приложится. Поэтому Господь, наверное, и приходит для того, чтобы именно людям помочь вот, верно расставить акценты и правильно поставить перед собой задачи. Что как бы мир никогда не изменится, а вот человек может поменяться. Вот. Хорошо, подытоживая, да, я вот опять же обращусь к тексту. Мы сегодня с вами начали с того, что сошли с горы вместе с Господом, да, и услышали речь об Илии, когда ученики спрашивают, а как же так, вот фарисеи говорят, что Илии придется прежде прийти, и Господь говорит о том, что на самом деле он уже пришел, и поступили с ним так, как хотели, и с ним поступят с Господом точно так же. Уже когда Господь окончательно сошел с горы вместе с учениками, они встретили отца бесноватого отрока, которого не могли исцелить ученики, как сказано, по неверию или по маловерию их. И в конце концов Господь его исцеляет, но при этом говорит, что нужно обязательно поститься и молиться для того, чтобы справиться с какими-то страстями и трудностями. Следующий эпизод – это второе предсказание страстей воскресения, после которого все ученики, очень сказано, опечалились. Ну и закончили мы о том, что Господь подает в храм необходимую сумму, но при этом делает это чудодейственным каким-то образом. При этом спрашивает Петра, а на самом деле как должно было быть? На самом деле, конечно, по-другому. То есть задумка должна была быть божественная, другая. О том, что с Господа вот, ничего этого спрашивать не надо. Может быть, даже не надо спрашивать с израильтян, как с богоизбранного народа. Но в мире царят другие совершенно законы, подчас эти законы не коррелируют со Священным Писанием никоим образом. Поэтому наша задача как христиан – услышать, что Господь от нас хочет, и следовать по его стопам, вот, где бы мы ни были. Вот. Хорошо, наверное, на этом завершим тогда. Да? Мы в следующий раз с вами пойдем тогда дальше по евангельскому тексту. Здорово, мне кажется, что мы с вами пытаемся как-то рассуждать, пускай до конца каких-то вещей мы прояснить не можем, но это не значит, что мы не приближаемся к истине. Может быть, мы вплотную к чему-то приблизились, и нам уже потом легче это будет понять, когда мы в очередной раз, опять же, обратимся к этому тексту. Поэтому я вас очень благодарю, и Викторию, и Тимофея, за такой триалог, который у нас получился. Вот, я думаю, что это было очень, так вот, очень творчески. Вот.
Спасибо огромное, отец Константин. Я тоже от всей души благодарю и тебя, и Вику, и всех наших зрителей и слушателей. Огромное-огромное всем спасибо. Было действительно очень интересно, познавательно. Очень тепло прошло время. И до новых встреч. Всем крепкого здоровья, счастья, добра, любви. Всех с прошедшим праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Берегите себя и всех благ вам и всем вашим родным и близким.
Да, я тоже хочу присоединиться к словам благодарности. И поскольку я поеду в храм, я, может быть, буду исповедоваться, я хочу прям в эфире попросить у всех прощения, что, может быть, сказала, что не так или сделала. Ну, в общем, простите меня, Христа ради.
Бог простит тебя, и мы тебя прощаем. Прости, ну, ты
простит,
нас
Вика.
Смутили. Вот, слава Богу, кстати, это здорово. Дай Бог тебе помощи. Вот, ну, тогда все, всех обнимаю, всем спасибо. Встретимся в следующем выпуске программы «Евангельские жемчужины».
До новых встреч, друзья.
До новых встреч.